Продолжаем исследовать историю древнего мира. Сегодня у нас беседа будет называться «Падение нового царства». В прошлый раз мы с вами остановились в основном на правлении фараона Тутмоса, который правил крайне незаметно, но оставил огромный след в археологии. И вот Тутмос-то явился, по сути дела, последним настоящим фараоном 18-й династии, который имел за собой целую вереницу предков в этой самой династии. Потому что, когда он умер, вдруг оказалось, что править-то и некому. И на трон вместо него взошел не его наследник, не его сын, возможно, родственник. Но это был не настоящий фараон. Звали его просто Эйе. Это условное имя, потому что мы, как мы помним, не можем читать до звука египетский язык. Есть варианты прочтения Ай, Аи, Эи, Хайя, но это не важно. Главное, как переводится это имя, потому что полное его тронное имя было Эйе Хепер Хепруре. Очень скромное имя, то есть называется отец бога, бессмертное воплощение Ра. А кем он был? А он был всего лишь чиновником, видимо, одним из номархов нового царства, который просто, обладая влиянием при дворе и какой-то военной силой, захватил трон и вот таким скромным именем поименовался отец бога, бессмертное воплощение Ра. И вот получился такой фараон, который проправил с 1323 по 1319 года до нашей эры, мы уже в конце 14 века находимся. И дальше начинается совершеннейший бардак, как бы мы сказали, то есть полный беспорядок, потому что где настоящие фараоны? А потому что за Эйе, тем самым бессмертным воплощением Ра, правит его преемник Хремхеп, это значит празднующий бог гор, или празднующий бог Хор, или Хор в празднестве, правивший с 1319 по 1292. А он был тоже всего лишь военачальником. Потому что если Эйе мог, не будучи наследником, законным наследником фараона, стать фараоном, так почему же военачальник не сможет стать фараоном? Он прекратил все безобразия, которые, по его мнению, творились при Эхнатоне, он же Аменхотеп IV, как мы помним, он полностью попытался уничтожить все, что было сделано, ну, с нашей точки зрения, видимо, положительного при Эхнатоне. Например, одним из первых его указов и одним из важных его указов было жесткое ограничение на вхождение в те или иные должности людей из низших сословий, которых, мы помним, Эхнатон тащил с собой наверх для того, чтобы иметь точку опоры вне старинной аристократии, вне старинного жречества. Ну и Хремхеп, как военачальник, остается фараоном в столице в Мемфисе, совершает многие военные походы. В общем, это был на самом деле очень деятельный человек. То есть нельзя сказать, что это был какой-то временщик, который захватил власть и почивал на лаврах какое-то время, пока его какой-нибудь еще один военачальник не сверг. Ничего подобного. Хремхеп, хоть и был, по сути, не настоящим фараоном, правил как вполне настоящий фараон. При нем совершаются походы в Сирию, на юг, в Нубию. Словом, это был, ну, военный вождь. Так бы мы это могли обозначить. Потому что важные очень усилия он предпринял именно в сфере военного дела. При Хремхебе, опять же, это наследие, скорее всего, реформ Эхнатона, во многом, в письменном смысле, на первый план выходит новый египетский язык. То есть, если предшественниках Эхнатона все-таки основным языком был среднеегипетский, то есть то, что мы называем вот именно классическим древнеегипетским языком, который происходит еще из времен Среднего Царства, то при Хремхебе все чаще начинают писать на новоегипетском языке. То есть это что-то, с чем Египет завершит уже эпоху Бронзового века и вступит в классическую античность, то есть во времена после первого тысячелетия нашей эры. Ну и ему наследовал Хремхебу еще один совершенно непонятный человек. Ну, опять же, с точки зрения законного наследования. А именно, его соратник, который взошел на трон под именем Рамзеса I. мы помним имя Рамзес. Прославилось оно благодаря Рамзесу II Великому, это будет несколько позже. Но, тем не менее, вот Рамзес I. Взошел на трон он, видимо, уже очень немолодым человеком. Проправил он крайне недолго, с 1292 по то ли 1291, то ли по 1290 годы. То есть, то ли 2, то ли 3 года всего лишь. Непонятно, то ли он в самом деле был уже очень стар, или он заболел какой-то неизлечимой болезнью и умер раньше времени. И вот удивление какое. Получилось так, что Рамзесу I тоже наследовал какой-то военачальник, Сети I. И вот это имя Сети, мы же точно чувствуем, что оно происходит от имени бога Сета, который вообще-то является богом хаоса и разрушения. Правда, странное имя для царя, который, казалось бы, должен олицетворять собой незыблемость Маат, то есть этого мирового порядка, справедливости и гармонии. Почему? Да потому что он тоже был военный. Для военных как раз бог Сет это было совершенно нормальное божество, потому что что делают военные? Правильно, они несут куда-то хаос, смерть и разрушение. Вот Сети I. Сети I проправил дольше, с 1290 по 1279 года до нашей эры. И вот при нем начинается очень жесткое столкновение интересов с Хеттским царством, с Хеттской империей. Мы же помним, да, что хетты – это был такой мощный полюс силы в Передней Азии, который противостоял, ну, это был, по крайней мере, естественный конкурент Египту. И вот так как они, мы опять же говорили об этом в прошлые разы, столкнулись в Палестине, в Сирии, у них начался конфликт интересов, начинается очень жесткое противостояние. В 1303 году Сети, опять же, как профессиональный военный, возвращает Египту всю Палестину, захватывает Финикию и даже южную центральную Сирию. Но, тем не менее, при Сети наконец-то начинается нормальное наследование престола. То есть, за Сети правил не очередной военачальник откуда-то там, который просто в силу близости к предыдущему фараону, связям при дворе и серьезной военной силе, а также общей своей личной свирепости и харизме захватывает трон. Нет, ему наследует его сын, которого мы знаем под именем Рамзеса II. Это один из величайших фараонов в истории Египта. Вот тогда начинается новая династия, 19-я династия, которая отсчитывается от Рамзеса I, и доходит до 12 века, заканчивается она с царицей, с фараоном-женщиной Таусерт. Так вот, Рамзес II. Рамзес II – это была большая удача для Египта. Почему? Потому что Рамзес II стал соправителем отца еще в совсем юные годы. После смерти отца сразу наследовал ему, и он проправил невероятно долго. С 1279 по 1212 год. То есть, прожил он 87 лет. Это по меркам Египта, как я уже говорил, что-то было около бессмертного человека. Ну и проправил он 67 лет. Это, ну, наверное, как минимум в два раза дольше средней продолжительности жизни обычного египтянина в это время. Вот как минимум, может быть, даже в 2,5. И Рамзес II был по-настоящему великим фараоном, потому что ему нужно было решить самую главную задачу, а именно навсегда предотвратить угрозу Хеттского царства, для чего он первые 5 лет своего единоличного правления посвятил подготовке Египта к большой войне. В частности, он занялся мощнейшей централизацией под властью царя огромных, почти неисчерпаемых ресурсов храмовых хозяйств, которые употребил, собственно, на войну. А в это время у хеттов-то были проблемы. Почему? Потому что, если мы вспомним историю, которую мы проходили несколько бесед назад, там возвышается очередной раз Ассирийское царство, и хетты вынуждены с ним бороться. Для чего, кстати, хеттам нужны ресурсы в территориях, на которые претендует Египет, поэтому столкновение было неизбежно. В 1286 году он совершает поход в Финикию. Оказывается, что в Азии хеттские позиции-то вообще-то довольно слабы. И вот на следующий 1285 год он намечает большой поход в Азию, который и успешно совершает. Но, однако, как мы понимаем, это же не новейшее время, не эпоха танковых клиньев и настоящей военной логистики, основанной на войне моторов. То есть решительного перевеса он достичь не смог. И для того, чтобы это решительное столкновение выиграть, в конце концов, нужно было захватить важную стратегическую точку, которая являлась крепость Кадеш. В это время в Хеттском царстве правил царь Мувуттали или Мувуттализ II. Его правлением далеко не все были довольны. У Рамзеса II оказалось некоторое количество перебежчиков прямо из войска Мувуттализа. Кстати, мы не знаем, были ли все они настоящими перебежчиками. Возможно, некоторые из них были шпионами-дезинформаторами, которых посылали хетты специально, чтобы дезинформировать Рамзеса II. И вот он собирает огромное войско, доходит до реки Оронта и во главе 4 здоровенных, больших, мощных корпусов переправляется на ту сторону, убежденный, что он сейчас возьмет крепость, потому что в крепости нет никого. Но в крепости в это время и в ее окрестностях уже стояло все войско, главные силы во главе с самим царем Мувуттали II. Рамзес во главе передового корпуса переправляется через реку, подходит к крепости, и тут на него нападает вся хетская армия. Окружают корпус фараона, происходит жесточайшая битва, в которой египетское войско терпит серьезные потери, начинается бегство, однако Рамзес, будучи, опять же, это же сын профессионального военного, сын полководца, сам полководец, он лично на колеснице атакует хеттов, будучи физически очень сильным человеком и облаченным в самые лучшие доспехи. Кстати говоря, судя по всему, облачен он был не просто в доспехи, а в хеттские доспехи, которые когда-то купил у хеттов. Это очень важно, почему? Потому что хетты в это время начинают, как мы помним, массово осваивать железо. То есть у них постепенно начинается железный век. Вот он был, видимо, в железных доспехах, которые были крайне плохо проницаемы для примитивного оружия того времени. Он возглавляет атаку, отбивает от своего корпуса наседающих хеттов, а в это время через реку переправляются остальные силы египетского войска. И начинается вторая фаза битвы. Хетты, которые получают удар извне, то есть мы помним, что они окружили Рамзеса II, они получают удар извне, вынуждены отступать. На хеттов обрушивается главная ударная сила египетского войска. Это корпуса по 500 единиц, самое главное, колесниц, хороших гексосских колесниц, очень легких, быстрых, маневренных, которые превосходили во многом хетт, тяжелые, большие хеттские колесницы, и хетты вынуждены отступать. И дальше идет египетская пехота. Вот та самая, о которой мы говорили, в льняных панцирях, с большими кожаными щитами, вооруженная топорами и копьями, с огромными отрядами лучников позади, которые просто засыпают хеттское войско стрелами. И хетты оказываются отброшенными. Но при этом войско не разбито. И самое главное, что войско опирается на очень мощную крепость Кадеш, которую никто не взял. И вот тогда наступает ночь, и войска замирают друг перед другом в ожидании нового решительного кровавого столкновения. А судя по всему, потери в обоих сторонах были просто огромные. Это сражение было ненормальное для истории Древнего Египта. В основном такого не происходило, потому что кто-то обычно довольно быстро побеждал и вырезал противника, нанося ему огромные потери, от 30 до 50% личного состава. Или убивали, или забирали в плен. Ну, или так или иначе выводили из строя, например, ранеными. А сами победившие обычно несли довольно небольшие потери, 5, ну, максимум 10% убитыми и ранеными. Это очень большие потери, как правило, меньше. А вот тут нет победителя, и обе стороны страшно пострадали. И поэтому на утро нового сражения не происходит. Высылают парламентеров и заключают перемирие, после чего Рамзес вынужден отступать за Оронт обратно в пределы Египта. И от Кадеша уходит царь Мувуттали, который сразу же рапортует о том, что он победил. И Рамзес II рапортует о том, что он победил. Таким образом, битва при Кадеше окончилась боевой ничьей. Но при этом для Египта, вот как бы мы сейчас сказали, с точки зрения пиара, это была не просто победа, это была целая поворотная точка. Потому что вплоть до 30-й династии, до самой последней династии египетского царства, которая, собственно говоря, не была египетской, легенды, песни о битве при Кадеше не прекращали слагаться и транслироваться. Это было что-то наподобие Куликовской битвы у нас, которая была сама по себе важной, Но легенда о ней многократно повысили ее значимость уже для истории самого Египта. То есть, все, кто сражался в битве при Кадеше, это превратились в каких-то, ну, какой-то род былинных у нас богатырей. Там и Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич. Ну и, конечно, великий царь Рамзес, который чуть ли не один всех хеттов, которых убили, убил. В итоге кампания кончается перемирием, но только в 1270 году, через там, 1270 годы, точнее говоря, после долгих войн в Палестине, Южной Сирии, Финикии, Рамзес идет на заключение мира. И мир заключался уже с хеттским царем Хатусили III. Этот мирный договор, он известен нам из иероглифической стелы в Карнакском храме, в заупокойном храме Рамзеса II, и по клинописным табличкам у хеттов. Хетты с египтянами заключают не просто мир, а договор о союзе и взаимопомощи, которые египтяне, кстати говоря, целое поколение, даже больше, неукоснительно соблюдали. Хетты стали египтянам друзья. И таким образом начинает складываться вот та самая, уже в полном смысле, бронзовая мир-система, о которой мы говорили, проводя некую историческую параллель по всему Средиземноморью. Я упоминал и об этом сражении, сражении при Кадеше, и о данном мирном договоре. Сейчас нужно просто на нем было чуть более подробно остановиться. Да, ну, у египтян все сложилось хорошо, у хеттов не так хорошо. Напомню, на мирный договор-то они пошли, потому что рядом поднималась Ассирия. Они не могли воевать на два фронта. Кстати говоря, нет никаких противопоказаний к тому, чтобы египтяне не оказывали, как минимум, дипломатическое давление на Сирию, мол, давайте, воюйте, нападайте, а мы, например, золото пришлем. Золото, напомню, у египтян было больше всех в регионе, они были самые богатые в этом отношении. Да, ну и, кстати, договор о взаимопомощи еще в 1250-е годы, в середине 13 века до нашей эры, египтяне соблюдали, например, помогая хеттам продовольствием, когда у них начался голод между Рамзесом и Хатусили II. Сохранилась довольно большая переписка, она очень трогательная, когда из хеттского царства к египтянам приходит письмо, где сначала брата фараона спрашивают о здоровье, не болят ли у вас зубы. Вот, кстати говоря, я присылаю вам очень хорошую целебную статуэтку. Кстати, как попользуетесь, дорогой брат, прошу вернуть. По-моему, это очень мило. У Рамзеса II, как и у многих египетских фараонов, были огромные проблемы с зубами. Судя по всему, именно от последствий пародонтоза и заражения крови-то в итоге Рамзес II и умер. Я сейчас, наверное, неправильные термины стоматологические употребляю, но тем не менее. Хатисули II об этом знал, и он прислал ему волшебную статуэтку, которая помогает лечить зубы. Сам он был очень обеспокоен, например, здоровьем своей бабули. Он просил Рамзеса прислать врачей, которые могли бы поставить ее на ноги. А Рамзес говорит, что ваша бабушка очень старая, и даже наши знаменитые врачи не помогут, скорее всего. После чего начинаются переговоры по делам. Например, нельзя ли прислать вашего замечательного золота пару телег? Нам бы очень сильно пригодилось. Подобного рода переписка продолжалась и при преемнике Рамзеса II Мирнептахе, который уже без всяких спасал хеттов от голода, высылая замечательное египетское зерно, почти бесконечное зерно. Рамзес II, окончив, по крайней мере, основные военные предприятия, очень много строил. Он, например, построил великий город Пар-Рамсес, то есть дом Рамзеса, это была настоящая столица. При этом, конечно, вроде как Мемфис оставался столицей, но управление происходило из нового города Пар-Рамзеса. Кстати, строительство этого города упоминается в Библии, потому что, по легенде, при Рамзесе II евреи после завоевания Палестины оказались в плену. То есть, египтяне угнали целый народ в плен и поработили его. Это, между прочим, почти наверняка легенда, потому что наиболее, по крайней мере, первые упоминания каких-то народов, которые, возможно, являются евреями, появляются только при Мирнептахе в некоторых иероглифических надписях. Поэтому, скорее всего, это библейские легенды куда более поздние, когда все египетские фараоны для тогда еще бесписьменных евреев слились в какой-то единый ком, и они просто запутались. Судя по всему, при Рамзесе этого не было. Так вот, Рамзес очень много строит. При нем продолжается развитие царского культа, которое началось, как мы помним, еще при Аменхотепе III. То есть, у нас, да, раньше фараон был сыном бога, воплощением бога, но теперь это прямо бог. Это мы, как помним, еще при царице Хатшепсут, которая, собственно, и придумала, видимо, термин «фараон», ну, по крайней мере, ввела его в широкий международный оборот. И Рамзес II устанавливает около неких чтимых божественных статуй собственные статуи, и он становится... Да, его имя в обязательном порядке помещается в картуш, который раньше... То есть, такая овальная рамочка, которая раньше сопровождала только имена божеств. Вот Рамзес продолжил ту славную традицию. Но, тем не менее, все должно было когда-то закончиться. Рамзес, хотя и казался бессмертным богом, но он не был бессмертным, это был всего лишь человек, он умер. Ну и вот тогда наступает... Как мы помним, тот самый, по крайней мере, начинается кризис бронзового века, потому что во второй половине 13-го столетия до нашей эры накатывают так называемые народы моря, которые доставили массу проблем всем и ассирийцам, и хетам, и будущим финикийцам, и, конечно, египтянам. При том, что с народами моря, как мы уже говорили, они были знакомы и использовали их в качестве наемников, например, в битве при Кадеше. Причем и хетты их использовали тоже, только какие-то другие племена. Около 1219 года, уже при Мерне-Птахе, наследники Рамзеса, в Египет вторгаются ливийцы. Там угадываются наименования ахейских греков, акваяша, луку, то есть ликийцев, турша или турска, то есть это будущие этруски, насельники Италии. Шардана или Шередана, а также Шакалуша, это население будущей Сицилии и Сардинии. То есть, какие-то пришельцы, непонятно откуда, которые плавают на кораблях. И как будущие викинги уже в эпоху раннего Средневековья разоряют побережье. И, дальше, и более того, вслед за ними начинается массивная миграция. Это не была просто война каких-то войск и боевых отрядов. Нет, мы видим массовое изображение этих самых народов моря, которые... не просто высаживаются, они высаживаются с детьми, с карбом, какими-то коровами, баранами, быками и прочее. То есть, они имели в виду переселиться, потому что мы это подробно изучали, начинается кризис бронзового века. Но, тем не менее, запас прочности у египтян был настолько огромный, что, казалось бы, ничего не произошло, потому что хетты, как мы помним, не пережили этого кризиса. Они довольно быстро сошли на нет. Ну вот, Мерне-Птах, при нем вроде бы все в порядке. Однако уже сразу после его смерти правят сразу два фараона, Сети II на севере и на юге, Аменемсу. То есть сразу появляются два царя, Египет раскалывается. И вот тут у Египта начинаются в самом деле огромные проблемы. Потому что очистить Египет от этой вот скверны, от нарушения Маат, по сути дела, смог только египетский фараон Сетнахт, который правил в 1200-1198 году, и сын Сетнахта, его соправитель Рамзес III, который явился, внимание, последним великим фараоном из данной династии. То есть, после Рамзеса III, в общем-то, у египтян дела пошли очень нехорошо, потому что и голод на олово, то есть, бронзовые орудия начинают делаться дефицитом, они становятся все дороже, а значит... Прежняя обработка земли делается все труднее, производство оружия затрудняется. И, конечно же, все дальше и дальше развивается нашествие народов моря, потому что наступает вторая волна, как у нас сейчас третья волна, вот только что была коронавирус, так была вторая волна нашествия народов моря при Рамзесе III. Причем при Рамзесе III довольно удачно удавалось их отбивать. Кстати, очень интересно, потому что будущие ахейские греки в это время завоевывают, точнее, пытаются завоевать город Вилус на территории современной Турции около Босфора. Мы знаем его по греческому названию Илион или Троя. Это около 1190-х годов до нашей эры происходит та самая серия войн, которая привела к тем огромным, очень важным торговым воротам, которые в том числе служили для перевалки олова из Средней Азии. Греческие... Историк Менефон, как мы помним, например, он прямо говорит, что это произошло при правлении фараонессы Таусерт. И вот когда около там, 1190-х годов, это мы точно не знаем даты, Троя, Илион или Виллус пали, а греки, как раз будущие, точнее не греки, а будущие ахейские греки, те самые народы моря, точнее их часть, получают прямой выход к владениям египтян по суше. И начинается уже, как я говорил, не завоевание, а настоящая миграция. Так вот, Сетнахта и Рамзеса III начинается 20-я династия, потому что 19-я предыдущая династия закончилась на царице Таусерт, которая не смогла оставить законных наследников. И вот после Рамзеса III, это очень показательно, напомню, это последний фараон, который успешно отбивался от народов моря и решал внутренние проблемы Египта, при нем писались книги, составлялись царские списки, производилось строительство, вроде бы он восстановил всю мощь и величие Египта, но все последующие фараоны, а их было Рамзес IV, V, VI и так до XI, назывались именем Рамзес. Это явно совершенно не просто тронное имя, это оберег, потому что они пытались назваться по имени своего великого предка, чтобы все было так же здорово, как при великом предке, но этому уже не суждено было быть, потому что мы уже сейчас находимся в 12 веке до нашей эры, с 12 века до нашей эры по середину 11 века до нашей эры, до фараона Рамзеса XI и до Херихора, Египет находится в чудовищном упадке. Он вынужден отступать из дельты, он покидает Сирию, Финикию, Палестину, то есть эти территории, которые вообще-то были Египтом завоеваны в чудовищном противостоянии с хеттами, на которые они получили полное право и который снабжал Египет вообще-то важнейшими стратегическими ресурсами, наподобие высококачественного дерева, из которого можно было строить и какие-то перекрытия в домах, и делать те самые замечательные гексосские луки, при помощи которых египтяне покорили половину известного тогда мира. Словом, начались огромные проблемы. Ну а в дельте стало невозможно жить, потому что туда постоянно нападали представители народов моря. И вместе с 20-й династией, то есть это от Сетнахта до Херихора, заканчивается, по сути, древняя история Египта. И заканчивается новое царство. То есть новое царство прекратило свое существование. Наступает третий переходный период, после которого Египет восстановился. Правили 21-й переходный период и 22-я династии. Но после этого египтян, вы представляете, завоевывают ливийцы. И ливийцы устанавливают собственную ливийскую династию, которую вообще-то египтяне за династию не считают. Там не сохранилось ни одного имени фараонов. Они считают, что этих фараонов просто не было, потому что это какие-то непонятные совершенно люди. Однако наследники ее, которые, видимо, перемешались с египтянами, основали 23-ю династию. Не очень ясно, какая она была, ливийская, египетская или ливийская, египетская. Но, однако, ее уже признают. Итак, постепенно Египет вошел в эпоху Железного века и вошел в эпоху позднего царства или позднего периода, которые, по сути дела, да, дали нам массу ярких страниц, в первую очередь страниц, которые связаны с осмыслением прошлого опыта, созданием каких-то религиозных сводов, созданием исторических сводов, но Египет перестал быть центральной мировой державой своего региона. Он оставался важной державой всегда, даже при уже классической античности, во время правления Римской империи. Египет был лакомым куском. Но в VI веке Египет снова завоевывают, и 27-я династия Египта – это прямо персидская династия от царя Камбиза I. Кстати, его египтяне сразу же прозвали Месут-Ра. То есть, он тоже получил египетское тронное имя, но, однако, это были уже персы, которые управляли Египтом извне, это были завоеватели. И, по сути дела, после этого Египет на некоторое время восстанавливает независимость, потом его снова завоевывают персы, ну, а вслед за персами пришли греки Александра Македонского. А после Александра Македонского его диадохи, то есть последователи, которые основали там Македонскую династию, которая проправила до пришествия Рима, который в 30-м году до нашей эры прекратил независимость Египта, включив его в состав Римской империи. Однако это уже совсем другая история. На этом с Египтом мы закончили. Надеюсь, это было полезно и интересно. Оставайтесь с нами, продолжаем исследовать историю Древнего мира и в следующий раз поговорим об Эламском царстве.